Здравствуйте, спасибо за то, что вы сегодня с нами в передаче «Новая жизнь», серия передач с Равом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Рав Лайтман. Здравствуйте, Таль Мандельбаум.
Здравствуйте.
Мы хотели бы сегодня в беседе раскрыть, кто мы, получше узнать себя, чтобы сделать нашу жизнь лучше, не умозрительно, а чувственно, практически, каждый день лучше понять, лучше чувствовать и лететь вперед. У нас будет много интересного, мы выходим во внутреннее приключение. Таль, мы следуем за тобой.
Сегодня мы хотели бы продолжить разговор о нашем внутреннем мире, что нами движет, о наших стремлениях. Нам особенно интересно было бы поговорить сегодня о чувствах. Я вспоминаю свой подростковый период.
Собственно, чувства? Простых людей?
Да, чувства людей. Настроение. И я вспомнила свой подростковый период в старших классах. Я помню, что тогда я переживала очень много настроений и различных чувств. И я помню, что в тот период у меня не было инструктажа. Я училась в старших классах.
А у кого было?
Вот именно. И многие годы я думала, что если бы тогда я прошла какой-то инструктаж, и мне бы помогли научиться правильно работать с настроениями, с чувствами, рассмотреть их, научиться, может быть, думать позитивно и конструктивно. Это очень помогло бы мне пережить этот период.
До сегодняшнего дня нет психологии в школах.
Верно. Я думаю, что этого очень не хватает.
Верно.
И поэтому нам, взрослым, тоже очень не хватает инструментов, которые могли бы нам очень помочь. В прошлой передаче мы пытались выяснить, кто мы, говорили о том, что «я» — это желание насладиться, которое есть у каждого из нас.
Именно так.
И это движет нами в жизни.
Да.
Когда мы спрашиваем себя, что происходит в нашем внутреннем мире, как правило, мы не особенно обращаем внимание на желания и больше обращаем внимание на чувства и настроение. Я хотела выяснить, ведь каждый из нас испытывает разные чувства в течение дня. Какова разница между чувством и желанием? Это одно и то же или нет?
Нет. Желание — это потребность, недостаток в чем-то. Я хочу чего-то. А чувство — то, что я ощущаю. Прежде всего, общее наше чувство, где мы чувствуем абсолютно все, называется желание наслаждаться или желание получать, немножко технически, желание получать или желание получать благо и наслаждение. Я хочу. Поскольку я хочу, я чувствую внутри этого желания то, к чему я готов. То, что я готов увидеть, распознать, различить и так далее. Это желание, желание наслаждаться, растет. И тогда я, как ребенок, открываю глаза, начинаю видеть, чувствовать, проверять, исследовать окружающую среду. То есть желание растет, и человек развивается. К старости желание угасает, и человек так постепенно закрывает себя, угасает и расстается с жизнью. Расстается со своим желанием, на самом деле. Что такое расстаться с жизнью? Расстаться со своим желанием. То есть желание — это жизнь. Суть желания, величина желания — это суть жизни. И здесь все зависит, разумеется, от развития человека. Есть свойства, с которыми он родился, величина желания, затем семья, окружающая среда, можно развивать, и смотря в каком направлении его направили, даже если родился с сильным желанием, большой эгоист, смотря на что его направить, и мы можем получить из него хорошие плоды, и наоборот. То есть все зависит от использования желания. Кроме того, что у меня есть желание, как я им пользуюсь. Но прежде всего говорится о величине желания и о его характере. Мы знаем, мы можем дать человеку музыкальное образование или поместить его в класс, где он будет учить живопись, любая вещь. И тогда в этом направлении он будет развиваться. Может быть, он не будет гением или чем-то не Модильяне и не Шекспиром, но он будет кем-то все же развитым человеком. То есть мы должны во всех наших чувствах, на все наши устремления, живопись, скульптура, литературные навыки, сочинение стихов, песен, Все это мы должны развивать в человеке, потому что человек должен в школе пройти очень много форм развития. И не важно, сколько он знает законов, больше или меньше. Потом мы все равно ничего не знаем. Главное для нас развить общее ощущение, которое называется желание наслаждаться, чтобы не только, чтобы он умел как можно от больших вещей в мире наслаждаться. Опять-таки, это развитие предполагает навыки живописи, музыки, танца, всего. Я, конечно, бы совершенно по-другому устроил школу, чем это сегодня работает. Все это кружки, как кружки. И даже физика, химия, биология, зоология, я бы там тоже сделал кружки. Все это в игровой форме, в круге. Мы об этом говорили. Все для того, чтобы развить наше общее ощущение, желание наслаждаться. Это все. То же самое у животных, то же самое неживая природа, растительный мир, животный мир и человеческий уровень. Все это величина желания наслаждаться. Но у человека желание наслаждаться можно развивать гораздо больше, чем у всех остальных существ.
Да, на самом деле, в подростковом возрасте и в детстве я занималась во множестве кружков. Рисунка, танцев, пения. Я полагаю, что мое желание наслаждаться было очень развито. Но мне действительно не хватало тех инструментов, которые помогли бы мне справиться с собой, которых не было на кружках. Я помню, что испытывала очень много чувственных состояний и мыслей.
Вас не обучили пользоваться желанием. Не обучили системе. Основе. Я — желание наслаждаться. Желание наслаждаться я могу развивать в разных направлениях. И от чего я хочу наслаждаться? Для чего? Зачем? Как наслаждаться этим? Как это совмещается с другим желанием? Сколько вообще желаний есть в человеке? Стоит ли их ограничить или развивать? Или развивать, но все же ограничивать в использовании? Делаю ли я этим хорошо или плохо другим? Кто может помешать моему желанию наслаждаться? Как мне сохранить это? Как сохранить не само желание, а ощущение внутри желания? Наслаждение. Как его сохранить? Как сделать его законсервировать? Наслаждение. У нас не так много наслаждений в жизни. Как нам это сделать? В детстве специальная природа развивает в нас возможность наслаждаться от всего, чтобы я не посмотрел, для того, чтобы человек развивался. Потом мы уже все, мы закрываем себя после 20 лет, максимум 30, человек закрывается и не хочет большего. Ему достаточно то, что он знает в рамках того, где он наслаждается, чем возможно. Он уже не бежит на далекие расстояния, не летит в космос, не лезет в горы, не спускается в глубину океана. Он уже начинает становится стариком в этом. Видим, с одной стороны, наши дети взрослеют позже, с другой стороны, они уже старики в молодом возрасте. Такое поколение стало ленивое, аморфно, без стимула в жизни. Это не то, что это плохо. Мы видим, что в течение поколений наши желания претерпевают эволюцию очень непростую, многогранную. Это желание к еде, сексу, семье, деньгам, почестям, власти. И эти желания находятся в каждом, в разном сочетании, в разной пропорции в каждом. Есть люди с устремлениями более к деньгам, больше к власти, больше к науке. Есть такие, которым достаточно еды и секса. Есть те, которые привязаны к семье, для них это все. И это меняется из поколения в поколение. Были поколения, где люди жили в семье и сохраняли ее. Это для них было все. Были такие, которые разрушали семьи и кочевали из одного края мира в другой. Хотели раскрывать новые земли, континенты или что-то рисовать и так далее. Эти желания личные, индивидуальные, есть в каждом, но также и в общем, в каждом поколении у нас есть некое предпочтение, как будто бы в развитии особенных желаний тех или иных. Это зависит также от того, мужчина это или женщина. Здесь тоже есть изменения, и изменения в разных народах, в разных цивилизациях. Нельзя сравнивать Китай с Южной Америкой, или Малайзию, или Индонезию с Канадой. Я говорю о народах, живущих там. Сейчас все перемешивается, и вообще мы видим, что это уже не работает, то, что было раньше. А главное, мы должны обучать человека тому, как правильно использовать свои желания, как развивать желания, и чем больше я развиваю желания, тем больше есть у меня возможностей наслаждаться. Я когда-то ездил со своим товарищем в Северную Америку, и мы были 10 дней в Нью-Йорке. Я ему обещал, что в Нью-Йорке я буду идти туда, куда он меня поведет. Я знаю этот город очень хорошо, был там много раз, давал лекции, у меня были там дела, связанные с моей профессией, с прессой, телевидением. Но на сей раз я сказал, хорошо, я буду тебя сопровождать. 10 дней с утра до вечера, музей. Только.
И там есть крупные музеи?
Да, да. Фри Коллекшн, Соломон, и, конечно, Метрополитен, и так далее. Но также не только это, а частные музеи. Он был...
Коллекции.
Да, такие коллекции туда не позволяют заходить обычным людям. Он заранее заказал, и мы пришли. Это в особенных домах или в особых квартирах. Там либо живут, или даже не живут люди, и там это находится, на каких-то этажах. Это не для широкой аудитории. Итак, я видел, что человек живет в своем мире. В своем мире. Для него это... Он все получает через... Для него это самое важное в мире. Как будто есть фильтр, он смотрит на мир, где... Живопись, где еще? Итак, каждый. Поэтому развивать в человеке возможность наслаждаться от всего, это значит дать ему билет в жизнь. Билет в жизнь.
Как это сделать? Как развивают желание?
Это зависит от школы. Наша школа, во-первых, с 8 до 2. Сколько она работает? Уроки идут фронтально. Когда учитель учит, как солдат в армии, перед ним сидят солдаты, это не воспринимается, не хотят, и кто сегодня ходит в школу, и из года в год все меньше детей, но это должен быть целый день с играми, со всем, и развивать человека... Он должен быть как букет.
Есть ли у нас, кроме желаний, некий внутренний мир? То есть чувства, мысли, все, что мы переживаем в течение дня.
Вы говорите уже не только о желании. Вы говорите о том, что помогает мне развить желания, настроить их, направить, соединить, или наоборот, закрыть их, или открыть их, и так далее. То есть это уже своего рода машина, механизм, который действует вместе с желанием, параллельно с ним. И этот механизм называется разум.
Мысли и чувства.
Наш мозг, наши мысли, все они, все действуют только для того, чтобы либо закрыть, либо открыть желание. Меньше хотеть, больше хотеть. Чувствовать меньше или больше. В каком направлении направлять себя, чувствовать. Мозг направляет чувства в каком-то направлении, и насколько это его работа прежде всего. Затем он работает над тем, чтобы их отфильтровать, затем проверить их, построить их, и понять, что я почувствовал, и как я должен был это воспринимать. Он обрабатывает чувства. Но это уже дополнительная часть. Дополнительная система, которая дополняет чувства процессом развития чувств в течение истории, так и наш мозг развился. Мы видим, что если бы человек чувствовал только два измерения и не третье в высоту, то и наш мозг был бы даже по своей конструкции другим, не говоря уже о возможности обрабатывать данные и тому подобное.
То есть наш мозг гибок, и он приспосабливается.
Он полностью обслуживает желания.
Хорошо. Я все еще хотела бы понять, что это такое настроение, которое мы все время ощущаем внутри нас. Настроение очень существенно влияет на нашу жизнь. Они определяют наши ощущения. Иногда кажется, что они кардинально меняют человека. В один день он может быть весел и радостен, а в другой день он вдруг очень сердит или грустен. Они могут продолжаться несколько часов, даже дней, иногда недели, более того.
Спонтанно или целенаправленно?
Да, и у этого могут быть разные причины. Иногда это как бы происходит беспричинно. Отрицательные настроения могут повлиять на то, как люди трактуют реальность и разные события, которые с ними происходят.
Именно так.
Что это за явление? Почему мы все время меняемся в своем внутреннем мире?
Во-первых, это доказательство того, что желание является базой, основой. Через него я получаю картину состояния, и затем уже трактую картину субъективно, лично, в своем ключе. Это может с минуты на минуту измениться, перевернуться. Я могу видеть хорошую картину, и вдруг мне скажут какое-то слово, какой-то нюанс об этой картине, и вдруг она для меня становится плохой, угрожающей, так или иначе. То есть наше восприятие очень личностное и зависит от того, насколько для меня вещь хороша или плоха. То есть я никогда не воспринимаю реальность такой, как она есть. Я всегда воспринимаю реальность через мое желание, и мое желание также направлено на самонаслаждение. А если не самонаслаждение, то может быть очень красивая картина, все может быть хорошо, но я принимаю это как зло. И все зависит от субъективного, личностного моего восприятия.
Что определяет мое субъективное восприятие? Ведь я могу быть один день веселый и видеть реальность прекрасной, а в другой день на меня вдруг спускается такое плохое настроение, и вдруг все кажется черным и нехорошим. От чего это зависит?
Это зависит прежде всего. В последнее время это очень сильно зависит от гормонального баланса, от обмена веществ в человеке. И мы видим, что даже без видимой причины целые континенты падают в депрессию. Есть даже отчет Всемирной организации здравоохранения с графиками и регионами наибольшего распространения, помеченное красным, оранжевым, то, что касается депрессии, где больше, где меньше. И мы видим из года в год, что проблема депрессии занимает все больше и больше людей. То есть наше общее ощущение, желание наслаждаться, оно вместо того, чтобы наслаждаться, страдает каждый год все больше и больше. Если когда-то это была проблема элит, у них было иногда плохое настроение, а простые люди были радостными, хорошо им, плохо, у них-то все было легко, естественно. Сегодня нет. Сегодня даже если у человека есть все, он все равно находится в настроении подавленном. И он сам не знает, почему. То есть это известно врачам, и сегодня это совершенно очень распространенное явление. Есть несколько проблем у нашего поколения. Проблема секса, да, возникают инверсии, расстройства сексуального рода, проблема депрессии, наркотиков и отсутствие мотивации вообще что-то делать. Люди все знают заранее, не стоит ничем заниматься в жизни, потому что, ну, что мне с того будет? И люди не растут. И депрессия настигает людей в возрасте до 40 лет, скажем так. А ближе к старости, мы еще не знаем, что будет в следующем поколении, но пока еще, именно там начинается дополнительное наслаждение от жизни. И мы видим, что пожилые люди хотят работать, хотят развиваться, стремятся к разным мероприятиям, посещают разные клубы, общества по интересам. В университете я вижу, люди 70, 60, 80 лет приходят с радостью, посещают разные организации.
Я читала, что счастье подобно графику Ю. Начинается наверху, в середине жизни опускается вниз, а затем снова поднимается.
Да, это как Аус, только наоборот. Но опять-таки, это характерно только для нашего поколения, как и депрессия, кто знает, что будет в следующем. Мне кажется, что так не останется. Я думаю, что от начала жизни до конца жизни людей будет преследовать это проклятие.
Плохого настроения.
Плохого настроения. Не то, что оно плохое. Просто человек пуст. Человек пуст. У него есть... Что значит человек пуст? Здесь вопрос. Что это за пустота? Пустота, то есть у меня есть желание. Оно должно наслаждаться. Но я не знаю, чем. Поэтому я сижу потерянный, у меня нет ничего. Дай мне чем-то наслаждаться. Нечем. И что остается? Остается или алкоголь, или наркотики. То есть как-то стушевать ситуацию, чувствовать меньше отчаяния. Это то, что мы видим и в мире. Как это в порядке вещей. И с точки зрения отсутствия работы, отсутствия надежды, будущего, как будто мы входим в мир, где даже если мне упорядочат всю жизнь, я получу пособие, и мне будет что есть, что пить, где спать, какой-то мой угол, даже квартира, семья. Ну и что мне со всего этого? Человек спрашивает вопросы более существенные. Раньше было достаточно, я живу, мне, у меня есть еда, где жить, мои дети, жена, корова, овцы, надел земли. Очень хорошо. Мы начинаем задавать вопрос о смысле жизни.
Ведь до этого вы сказали, что настроение может быть вызвано телесной и гормональной причиной. Исследования говорят, что сон тоже очень влияет на настроение. Люди, которые недостаточно спят, больше находятся в страхе и стрессе.
Так было всегда. Но я говорю о том, что характерно для наших дней.
Вы говорите, что существует фактор, который не зависит от физического тела, что-то другое.
Да.
Что это за фактор, который сейчас может повлиять на мое настроение?
Отсутствие смысла жизни, поэтому нет мотивации ничего делать. Ну так меня выгонят с работы. Я буду сидеть дома. Не буду ничего делать. Возьму какую-нибудь сигарету с марихуаной. Главное, чтобы время прошло.
Скажем, человек, у которого есть смысл в жизни и даже хороший круг общения, и он ощущает счастье, он в любом случае будет ощущать изменения настроений.
Да. Мы видим, что даже футболисты и... Почему спорт так развивается? Потому что хотят побудить людей немножко, их встряхнуть, чем-то заинтересовать. Поэтому пока что это держится. Но все же это временно.
Существует ли какой-то механизм или программа, подобно тому, как мы говорили о желаниях, которые определяют мои настроения? Что ими управляет? Почему они все время меняются? Меня именно это интересует. Скажем, человеку, у которого есть смысл и даже хорошее окружение, почему он все время меняется внутренне?
Развитие. Мы постоянно находимся на оси развития. И это развитие должно поднять нас на очень высокий уровень, на вершину жизни. Поэтому, когда мы стремимся к чему-то высокому, то мы подобны человеку в этой жизни, который голоден, сыт. Таково и наше общее желание. То есть получаем удовлетворение, опустошаемся, вновь получаем удовлетворение, наполняемся чем-то, вновь опустошаемся. Но каждый раз наполнение более качественное, и, следовательно, более существенное опустошение, пока я начинаю задаваться вопросами вечными. Почему я так живу? Для чего я живу? В чем смысл моей жизни? И тому подобное. И здесь, по сути, мы еще не подошли к этим вопросам практически. Они задаются изнутри нас инстинктивно. Мы не хотим их извлекать. Человек боится сказать себе, что он спрашивает, для чего он живет. Но таково настроение, состояние, это пока что. Скоро мы увидим поколение, которое будет задавать этот вопрос очень существенным образом, очень остро. И тогда придется на это отвечать. А пока что мы так закрываем глаза. Позволяем политикам играть в свою политику, экономистам тоже чем-то. То есть продолжаем эту игру. Но вся игра внутри жизни. А то, что происходит внутри жизни, от происходящего в жизни мы уже отчаялись. Мы хотим знать, есть ли причина жизни и есть ли результат жизни. Если есть причина и результат, тогда стоит жить. Если нет, то весь этот земной шар и форма белковой жизни ничего не стоит. Когда-то я жил, потому что наслаждался жизнью. И для этих наслаждений стоит жить. Но если жизнь — это одно насилие и наказание, так для чего? И к этому мы постепенно приближаемся. То есть решение очень тяжелое, но, как я понимаю, это решение хорошее, судьбоносное. Мы находимся сейчас в точке переворота, после которой мы увидим новые горизонты.
Скажем, я испытываю различные чувства и настроения. Может, я еще не поняла, что источник плохого настроения настолько широк. Скажем, я встала утром в плохом настроении. Как я должна трактовать это? Я могу что-то сделать? Иногда рекомендуют спорт, некоторые люди берут антидепрессанты. Но я, как я вас понимаю, есть что-то получше, что я могу сделать с плохим настроением. И это не только некий симптом, который я должна убрать.
Нет. Нужно обучать. Как мы обучаем человека разным вещам, где он может себя реализовать. То же самое здесь. Мы должны обучать его, как реализовать себя, для того, чтобы, во-первых, выйти из плохого ощущения. Не обязательно, чтобы он задавался именно нашими вопросами и искал наши ответы. Мы хотим помочь ему справиться с этим, подняться. Поэтому нужно обучать его всей той системе, кто он, что он, как он устроен, каковы его желания, функции этих желаний, каковы его мысли, функции его мыслей, каково окружение и влияние окружения на человека, насколько оно может быть для него эффективно или наоборот. Все это система, которую природа создает. И если природа это создала таким образом, мы должны это знать, как в любой науке. Тем самым мы постепенно превращаем психологию в науку.
Это самая интересная наука, ведь она касается меня и моей жизни.
Да, но пока еще это не наука, потому что мы не можем полагаться на результаты. И то, что мы исследуем, мы не знаем все причины, все детали, все нюансы, поэтому это не может называться научным исследованием. Это определенная форма существования человечества или общества, и мы рассматриваем там какое-то явление, не более того. И здесь мы должны использовать знания интегральной системы, в которой находится человечество, изучать интегральные системы, каковы они, исходя из физики и математики. Это не тяжело. Но знать общие законы, насколько эти системы являются замкнутыми, и наш земной шар — это замкнутая система, наша Вселенная — это замкнутая система, каждый город и деревня раньше были замкнутыми системами, сейчас это стало более интегральным. Но мы можем рассматривать земной шар со всем его населением, неживой природой, растительным, животным миром, как замкнутую систему. И тогда мы начинаем развивать человека, открывать ему глаза, объяснять, где он находится. И он видит, как он влияет на окружение, а окружение на него. Это окружение не только состоящее из людей, это неживой уровень растительно-животный, то есть экология, проблема климата, проблема баланса в его организме, что мешает, что влияет и так далее. И когда мы изучаем все эти системы, внешние и внутренние, и взаимное влияние, тогда мы приходим к состоянию, когда немножко открываем ему глаза на то, что мы не подобаем этой глобальной интегральной системе, в которой мы существуем, потому что эта система требует от всех ее субъектов, чтобы они были в подобии, в совпадении по свойствам с ней, чтобы каждый из них, как интегральная часть, действовал бы как интегральная часть, чтобы отдача и получение были рациональными, правильными, сколько человек должен дать системе, сколько он имеет право получить от нее. Если бы человек так действовал, то он бы чувствовал себя идеально. Наша проблема в том, что мы, в отличие от неживой растительной и животной природы, мы эгоисты. То есть мы хотим получать и ничего не отдавать. Не только получать и не отдавать, а получать за счет ближнего. И чем больший вред я наношу ближнему, тем я тоже наслаждаюсь. То есть кроме желания наслаждаться, получать наслаждение, я также наслаждаюсь тем, что я выше, чем ближний, а ближний страдает, и этим я тоже наслаждаюсь. Тогда мы должны изучать эти вещи на разных примерах. Все это называется интегральное воспитание, интегральная система. И тогда человек начинает видеть, как он может вместе с другими войти, если не в глобальную систему, как земной шар, глобальный интегральный, а в малую систему интегральную. Например, организовать какой-то кружок, 10, 20, 30 человек. И давайте научимся между собой, как можем построить модель интегральную. Как вся природа, давайте сделаем так между собой. И какие законы должны быть здесь? Мы должны обучать их этим законам, как мы взаимодействуем друг с другом, как каждый получает, отдает. Если я не беру вас, то это тоже плохо. Я как бы пренебрегаю вашей отдачей. Если я вам не даю, то и я страдаю от этого, потому что от взаимной связи мы все взаимно наполняемся. Нужно изучать все эти вещи. У нас есть целая методика законов поведения в интегральном обществе. Но главное, когда мы строим такое общество, мы в этом обществе начинаем чувствовать общую силу всей Вселенной, большой, интегральной. И вдруг мы начинаем чувствовать, что мы приподнимаемся над всей этой природой, которую мы уже испортили и загрязнили. Мы приподнимаемся, как в летающей тарелке, вылетаем в космос. Такое ощущение, это вообще не связана с земным шаром, мы начинаем получать ощущение, что мы улетаем к звездам, далеко от этой грязной планеты. И это то, что человек начинает чувствовать, что эта сила обретает со мною, когда я включаюсь в интегральную систему общую. Это вся большая вселенная. Если мы даем людям такое ощущение, это лучше, чем все сигареты с марихуаной и успокоительного. Он начинает открывать глаза. Не то, что он закрывает, и главное, ничего не чувствовать, как гипноз. А наоборот, он хочет этого, он стремится к этому, он поднимается над всем этим миром. Он видит, что здесь есть выход в иное измерение, в иную эпоху. И это то, что мы должны дать людям. Это совершенно иное использование желания. Мы вновь возвращаемся к нашей природе, к желанию. Наше желание — это желание получать наслаждение от поглощения, а здесь я получаю наслаждение от того, что я гармонично контактирую со всем меня окружающим. И тогда я получаю, но я становлюсь здесь получающим не поглощающим, а я открываю себя, и вся сила, весь характер Вселенной, природы, хороший, переходит через меня и наполняет меня насквозь, как будто я не закрываю себя, открываю, и все проходит так. Я не мешаю ничему. Такая может быть форма. И этому нам следует обучать людей. Это намного больше, чем маленькая психология, которой не хватает в школах. А это все эти курсы. И тогда мы не увидим, я думаю, людей, погруженных в отчаяние, потребляющих наркотики, и подверженных разным нарушениям поведения. И так мы сможем оздоровить человечество и всю природу.
Верно. Вы описываете некий процесс, который проходит человек, процесс развития, в котором он проходит очень много изменений.
Верно.
Когда человек ощущает плохое, неприятное, темное состояние, должен ли он из этого что-то понимать относительно его связи с этой интегральной системой? Указывает ли это на что-то?
Да. То, что мы уже чувствуем связь между нами и интегральной системой. Человек никогда не спрашивал себя, как я живу? Как я живу, да, но на простом уровне. Какой-то земной надел, я там живу. В городе я живу, на улице я живу. Здесь сапожники, портные, и все. Или я живу в каком-то городе. Еду в другой город, это уже проблема. За последние 100 лет это стало... Нам дали разные средства связи, коммуникация между людьми, и личная, и общественная. Но все же мы должны понять, что мы должны их привести в порядок. Человек чувствует себя хорошо, хорошо чувствовал себя в семье, в хорошей семье. Но тогда были семьи более или менее, каждый знал, что делать. Отец зарабатывал, мать занималась домашним хозяйством, детьми, и так все действовало. Семья. Это пример, модель. То, что мы не сделали, мы не развились в форме семьи в больших масштабах. Развивались вначале, вместо семьи была деревня. А в деревне тоже были более-менее те же отношения, потому что все были близки друг к другу. Потом был маленький город. И когда-то были города, обнесенные стеной. Люди чувствовали, что они все зависят друг от друга. И там была более-менее справедливость и связь между всеми. И все знали всех, сколько там жило людей. Но Затем, с развитием технологий в особенности, связи между людьми становились более интенсивными, и отношения стали портиться. И мы уже перестали заботиться о том, чтобы наше развитие было естественным, чтобы оно было как в семье, в поддержке тех же отношений. И, разумеется, какие там отношения? Я приезжаю на Манхэттен, где я, и где все эти миллионы, которые там живут.
Говорят, что именно в больших городах люди больше ощущают себя одинокими и менее счастливыми.
Да, верно.
И это результат связи между нами.
Да, если я приезжаю в маленький город, там все знают друг друга. Даже есть такие, которые любят путешествовать по маленьким городам. И в Америке есть такие путешествия по маленьким городам. И в других странах. Такая пасторальность, что-то наивное, удобное, гулять по маленьким улицам. И мы разбили закон совпадения по свойствам между собой и семьей в связях между нами и общей природой. А общая природа создала нас как систему интегральную. Семья, или максимум деревня, или маленький город. А развитие последнего времени — это развитие уже испорченное. Поэтому мы чувствуем в нем много проблем, неприятностей. Мы начали портиться в разных направлениях: наша экономика, наши финансы, неправильные системы, политика стала абсолютно жестокой, ну и так далее, и так далее.
Если у меня сейчас какое-то нехорошее настроение, и я поняла, что не живу в одиночестве, а живу внутри какого-то общества, некой даже интегральной системы, которая, как вы сказали, гораздо шире, что я должна понять из этого настроения, которое у меня есть сейчас? У меня есть неприятное состояние. Должна из этого понять что-то относительно связи?
Из изучения мы знаем, что мы чувствуем себя плохо. Человек даже чувствует плохо, не знает, что плохо. Так вот, он получил какой-то удар по голове и ходит. Тебе хорошо, тебе плохо. У него даже нет сил проверить себя. У него нет самокритики, самоанализа. И тогда он начинает понимать, что он чувствует себя плохо. Потом ему объясняют, по каким причинам человек может чувствовать себя плохо. И тогда он проверяет себя или из-за этого, или из-за этого. Задаются вопросы, проводятся семинары в круге, выясняются вещи. Когда он говорит с другими, он слушает, что происходит с другими, сравнивает с тем, что происходит с ним, выясняет. И здесь идет психологическая внутренняя работа. Затем мы уже обучаем его, как находить решение. Но находить решение, но находить, а не получать от нас в готовом виде. После выяснения он должен найти его сам. И это в общем изучаем у природы. Мы видим, что природа нам не дает решений. Мы сегодня страдаем, и мы не знаем, как избежать этого страдания. Потому что если я сам не нахожу решение, то это не мое решение. Я обязан искать его, проверять, находить, убедиться, что это правильно, и тогда я могу его реализовать. Поэтому наше занятие в кругах, где мы изучаем интегральную психологию, там мы должны обучать это так, чтобы на любое решение мы давали им задание, чтобы они обсуждали его, отвечали на вопросы, и из вопросов понимали бы факты, законы, законы поведения, допустим, правила поведения, и сами бы изображали бы круги более или менее в разных аспектах, то есть они должны себя познать. Как вы сказали, человек, который не знает себя, не может исправить свою жизнь. Но мы всегда приходим к этому так, что мы даем вопросы и проблемы, а они решают их и сами находят ответы. И обсуждают между собой, вырабатывают правила. Не мы их к этому привели, а они сами нашли. Это есть методика. И это становится у них общим достоянием, личным достижением каждого. Тогда они понимают, что я должен это реализовать, это моя проблема, это решение, я нашел это. Когда я нахожу решение вместе с проблемой, даже если решение не совсем удобное, но я вижу, что это мое, и у меня нет выхода, я должен так его преодолеть. И преодоление здесь легкое, потому что он это делает в окружении. Он не должен прилагать усилия. Здесь иная проблема. У меня есть какая-то проблема в жизни. Мне плохо, я в отчаянии, нет сил ничего сделать. Максимум я хочу взять наркотики, послушать музыку, выпить пиво и забыть обо всем. У меня нет сил дойти до решения, достичь успеха, заработать денег, постичь что-то, нет сил. А здесь, когда я изучаю интегральное воспитание, я изучаю также, что у меня есть проблема, я в отчаянии, не хочу, отсутствие мотивации, ничего. Что мне делать? Я должен подняться на следующий уровень, чтобы я был связан с другими, нашел бы общую силу природы, Вселенной, по совпадению, по свойствам, когда мы поднимаем себя к ощущению чего-то нового, большого, наполняющего меня. Но у меня нет сил сдвинуться с места. Но здесь я вместе с тем изучаю, что сила сдвинуться с места, какой-то цели, выйти в широкий новый мир, на новый уровень, я могу с помощью окружения, с помощью группы. Потому что в группе, в окружении я нахожу проблему, там же я нахожу решение в круге на семинаре, и там же я изучаю, что именно так я могу это реализовать. Поэтому это не тяжело. Это мне не кажется тяжело. Как без трудностей, а лишь в правильной дискуссии с другими мы нашли решение. Во-первых, выяснение проблемы, анализ проблемы и решение. Мы научились, каким образом мы можем найти решение в форме круга и все, что имеет отношение к поведению в круге, чтобы найти решение. Решение есть в центре круга и в наших усилиях, где мы соединяемся правильно, как в семье, в одной, как один человек с одним сердцем. И я начинаю изучать, что все мои проблемы, что бы то ни было, еда, секс, семья, деньги, почести, власть, знания, отчаяние, желание, разочарование, что бы то ни было, я могу решить только в круге. И поэтому та общая проблема, когда я нахожусь в отчаянии, нет смысла в жизни, и даже если я спрошу себя вдруг, скажите, для чего мы живем? Так, для чего мы живем? Они не будут бояться задать этот вопрос, потому что в анализе между собой этого вопроса и ответов они придут к правильному решению. Это и есть коллективная мудрость, которая их к этому подвела. И не только само решение, а как реализовать решение, не теоретически, далеко, а именно в реализации. И так мы можем развиваться.
Это выглядит противоречиво, что я прихожу со своей личной проблемой, чем-то очень специфическим, своим, и из какого-то взаимодействия с другими нахожу личное решение.
Потому что мир перестает быть личным. Он становится интегральным, общим. Поэтому мы обязаны прийти к решению в общем. Нет человека, который бы не зависел от всех. Поэтому я зависим от всех, все зависят от меня, и изо дня в день эта сеть становится все более открытой для всех, и ее постепенное раскрытие мы воспринимаем как приближающийся кризис, потому что мы изо дня в день становимся все более противоположны этой системе по свойствам.
В книгах по психологии я читала, что сегодня все больше и больше понимают силу группы поддержки, когда люди, которые пытались изменить привычки, преуспевали в этом, если у них была какая-то группа поддержки. Больше стали понимать, что человеку одному тяжелее. Но вы говорили, что сказано, я встаю утром в плохом настроении, и у меня нет сил. Я прихожу в круг, и тогда что дает мне там силы? Почему я получаю силы от того, что прихожу и сижу с другими людьми?
Вы не получаете силы, вы включаетесь в круг. Правильнее будет сказать. Я не получаю от них. Если я получаю от них, то я их покупаю и получаю от них силу. Нет. Я передаю себя в круг. Я там растворяюсь. Я там растекаюсь, исчезаю. И тогда, таким образом, я именно начинаю чувствовать, что здесь есть иной уровень существования. Не я, а мы. И даже не мы, а все человечество, не только все человечество, а неживое растительное животное уровня.
Как это улучшает мое настроение, то, что я прихожу туда?
Я там уже не существую самостоятельно. Я начинаю воспринимать общую силу, которая строит и окружает всю природу и толкает нас всех к развитию. Это большая программа, которая есть в природе и сопровождает все человечество. И тогда я начинаю течь в этом большом потоке энергии, информации, и начинаю чувствовать себя исчезающим. Не исчезающим, что меня нет, а я нахожусь в высшем свете.
Можно немного углубиться в этот процесс. Мы начали процесс с того, что я встаю утром в плохом настроении, я прихожу в круг людей, которые хотят со мной пройти какой-то процесс, улучшить жизнь.
Да.
Допустим, это я, а вы круг. Сколько людей нужно, чтобы сделать круг? Есть минимальное количество?
Желательно 10.
Допустим, вас 10. Не двое, а 10. И я в плохом настроении.
Ты 10-й.
У меня плохое настроение.
Да. Может быть, все встали в таком настроении?
Допустим, я.
Мы не твои врачи, и мы тоже такие, и еще хуже.
Мы пришли в круг. Что дальше?
Сейчас плачем.
Плачем?
Нет, по нашему настроению я пришел злой, а она всю ночь плакала, что ее маленькая собачка пропала, допустим. А ты почему пришел в таком плохом настроении?
Есть разные проблемы с детьми в школе.
Да, тебе надоела вся эта жизнь, пока они вырастают, делают проблемы, потом уходят. Ты их уже не видишь, и вообще для чего страдал. Все хорошо, все понятно. Так мы не начинаем спрашивать тебя, почему ты такой грустный, потому что нам понятно, что у тебя есть 1000 причин.
То есть этого мы не делаем?
Нет, ни ей и ни мне. Никому. Мы сейчас не начинаем лить слезы в круге, чтобы была лужа. Это нет. А мы сейчас начинаем общаться друг с другом по правилам семинара. У нас есть инструктор, который нас обучает.
Научите нас конкретно.
Конкретно мы должны так. Прежде всего, сейчас посмотреть друг на друга и постараться улыбнуться. Как бы я искусно не улыбался, все равно улыбаюсь. Да? Возьмите себя за руки в круге. Начните петь какую-нибудь песню. Что вы помните из детского сада? Помните что-нибудь?
Как хорошо и приятно сидеть с братьями.
А, ну это уже... Ну, действительно. Что ты пела в детском саду?
Я не помню.
Не помнишь?
Я тоже не помню ни одной песни. Не то, что я не пел, но...
Ну, неважно. Мы должны сделать несколько искусственных действий. Искусственных. Я сейчас не буду их повторять, не хочу. Но есть искусственное действие, где мы начинаем быть связаны друг с другом. Неважно, механически. Потом мы можем сделать упражнение на ритм. Допустим, так, похлопать, когда каждый повторяет. Мы начинаем связывать наши механизмы слуха, зрения, осязания. Мы начинаем их связывать. Это абсолютно механически, в этом нет ничего. Потом... Хорошо? Да.
Да.
Потом мы начинаем говорить друг с другом. Хорошо. Хотя у меня нет никакого к тебе хорошего отношения, и вообще я тебя не хочу видеть за полметра от себя. Абсолютно у меня нет ничего. Я должен сейчас рассказать о тебе какие-то хорошие вещи. Ты большой человек. Какие у тебя есть способности к разным вещам? Как ты хорошо пишешь? Как ты учишься, знаешь? То есть, разные вещи. Я всем тебя не знаю, это не важно. Я должен облачить на человека форму, где я хочу видеть его, если бы это был мой сын. Как бы я хотел его видеть красиво. И тогда я говорю о нем так. Или о женщине, как о своей дочери. И так далее, и так далее. О мужчинах я говорю по-мужски, а о женщине, таль, какая она красивая, особенная, деликатная, и так далее, и так далее. То есть мы начинаем изучать на этом, какое наше желание получать, как оно наслаждается, и как оно очень быстро нас выводит из этого примитивного отчаяния. Все это искусственно. Но вообще, все наше состояние искусственное, потому что оно пришло к нам от природы, это не наше состояние, а природа нас ввела в отчаяние. И сейчас мы начинаем в нашем механизме уже, после того, как мы сделали такие упражнения по уподоблению, уподоблению друг другу и уподоблению чему-то, к чему мы идем вперед. И начинаем семинар. На семинаре мы выясняем вопросы, которые...
Какие вопросы?
Вопросы, которые наш учитель нам задает.
Первый вопрос. Какой?
У нас есть еще полторы минуты.
Ну, все-таки первый вопрос на семинар, когда мы пришли с плохим настроением в круг.
Мы не говорим о плохом, прежде всего. Это и можно сделать вопросом. Как нам не говорить о плохом, а только о хорошем? И почему нам плохо говорить о хорошем, а хорошо о плохом? Это психология уже. Ты уже можешь в это очень углубиться. Все, где ты можешь настроить себя и весь круг вместе, потому что вы говорите, вы добавляете друг другу и не спорите по всем правилам семинара. И тогда вы начинаете постепенно поднимать себя к чему? К цели объединения. В объединении, всякий раз, в объединении вы постигаете иной уровень жизни. Что стоит жить, есть энергия, потому что сейчас идешь и приобретаешь большую вещь. Очень большая жизнь, нечто выше всех ограничений. И ты обязан почувствовать в конце семинара наполнение, энергию, силу, тепло. Нет ограничения.
Здесь пока что у нас есть ограничения. Наша передача закончилась. Большое спасибо вам, Раф Лайтман. Спасибо, Таль.
Большое спасибо.
Спасибо и вам за то, что вы были с нами. Объединимся и поднимемся над всеми ограничениями. Новая жизнь. Всего доброго.